Парит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе. Незаконченный роман Набокова издан по-русски. В Риме скончался историк, профессор университета Виктор Заславский. Культурная панорама и музыкальные записи. «Новые?» – грозно спросил Иван Толстой.
«Новые, покорно», – ответил Андрей Гаврилов. «Мы действительно слушаем новый альбом московского вибрафониста и перкуссиониста Владимира Голоухова».
Для кого как, а для меня главным культурным событием последних дней стал выход последнего незаконченного романа Владимира Набокова в переводе на русский язык. Переводное заглавие «Лаура и ее оригинал». Как известно, по-английски книга вышла уже 2 недели назад, 17 ноября, и встречена была весьма-весьма прохладно, даже, пожалуй, негативно, можно сказать. Русская премьера была назначена на 30 декабря, а поскольку новое число начинается, как известно, в полночь, то я отправился в магазин «Москва» на Тверскую, он работает до часу ночи, у нас в отсталой Европе такого не представить себе, и купил. Как вы просили, Андрей, на вашу душу тоже. Держите.
Спасибо.
С вас 230 рублей.
Слушаюсь.
Между прочим, может быть, теперь вы объясните ваш отказ ехать со мной в магазин ночью? Вам что, неинтересно?
Мой отказ был вызван, во-первых, ленью, во-вторых, поздним часом, в-третьих, тем, что мне ехать дальше, чем вам, и неинтересно что? Неинтересно действо, как было обставлено представление романа, или что вы имеете в виду?
Неужели неинтересно стать одним из первых покупателей последнего произведения, пусть и незаконченного произведения великого писателя XX века? Я не знаю, я очень люблю Набокова, и поскольку мне первый раз в жизни представился случай купить одному из первых его книгу, только что поступившую, там, в первые минуты первого ночи, поступившую в продажу, конечно, я этим воспользовался. У меня будет теперь воспоминание об этом.
Нет, вы знаете, Иван, во-первых, благодаря вам я, конечно, стал одним из первых все-таки покупателей, пусть и заочным, этой книги. Во-вторых, вот, честно говоря, как было обставлено все это, вот само действие вокруг, но меня не очень заинтересовало. У меня вообще очень сложное отношение к этой книге. Я не говорю роман, не говорю тексту, я пока еще не открывал их. Я говорю к этой книге, и я с удовольствием об этом расскажу. Но вот стремления купить одним из первых не было.
А каково же ваше отношение к этой книге, если вы ее еще не раскрывали?
Сложное. Вы знаете, вы, наверное, помните, что в июле этого года прошло сообщение по интернету о том, что хрестоматийный снимок, фотография Роберта Капы «Смерть республиканца», который был сделан в 1936 году во время гражданской войны в Испании, оказался постановочным. Вы наверняка видели этот снимок, даже если не обратили внимания на фамилию фотографа, изображен человек, который, судя по всему, на бегу с винтовкой в руке нарывается на пулю, и вот, отшатываясь назад и одновременно продолжая бег вперед, он как бы падает. Удивительный снимок, действительно передающий всю трагичность войны, гражданской войны, гражданской войны в Испании. Это уже зависит от вашей точки зрения. И я подумал, ну вот, выяснилось, что он был постановочный. Что изменилось?
Все.
Почему к этому было такое внимание?
На мой взгляд, изменилось все.
Вот вы идете вечером по южному летнему городу. Внезапный порыв ветра распахивает занавеску на окне, и вы видите обнаженный силуэт. Почему это волнует больше, чем тот же силуэт на экране или, например, разворот плейбоя? С моей точки зрения, ответ один. Вы увидели реального человека. Мы обожаем подглядывать. Пока мы думали, что фотограф показал нам смерть реального человека, пусть нам и неизвестного, это было одно. Когда мы узнали, что это символ, наше отношение переменилось. Мы стали зрителями, перестав быть подглядывающими. Мы, оказывается, смотрели на то, что было создано для смотрения, вместо того, чтобы счастливо углядеть то, что вроде бы должно было быть от наших глаз скрыто. Нас не было на войне 36-го года, ни меня, ни вас, ни 99,99% тех, кто этот снимок увидел. И вот какое-то время назад мы узнали, что то, что от наших глаз навсегда хотел скрыть Владимир Набоков, нам дадут посмотреть. Наплевав на предсмертную волю отца и волю, потешившись играми «напечатаю, не напечатаю», не то что подогрев, а раздув до небес костер ажиотажа, Дмитрий Набоков решил явить незавершенный труд писателя миру. Я не знаком с Дмитрием Набоковым, я не знаю, что он за человек. Если я неправильно истолковал его поступки, если я не понял, что он несколько десятилетий мучился страшными сомнениями и решил принести в жертву свою бессмертную душу, нарушив волю умирающего отца, родения о мировой культуре ради, но я готов принести ему заочно свои извинения. В таком случае я просто хочу показать, как легко в подобной ситуации неправильно истолковать поступок человека. Но это не меняет моей оценки нашего с вами. Нашего с вами Иван и нашего с вами, любезные слушатели и читатели, восторженного ожидания. В каждом из нас живет человечек, иногда злобный, иногда глупый, который обожает дешевые советские детективы, телесериалы, советскую эстраду, российскую попсу. Еще он обожает желтую прессу и не может пропустить сплетни о знаменитостях. Его хлебом не корми, дай заглянуть в чужую койку. И каждый раз он придумывает для нас разумное объяснение. Ну, не читать же на пляже или в электричке Данте или Джойса. Ну, я сегодня так устал, не смотреть же Бергмана. Почему не посмотреть сериал про ментов, тем более, что там хороший сценарист, композитор и играют неплохие актеры. Господи, ну поют же не противно. Я же не могу все время слушать Брамса или Бетховена или Энтони Брэкстона. И вот сейчас, ну напечатано же, он ведь и Лолиту хотел сжечь. А если бы Макс Брод слушался Кафку и уничтожил бы все, что тот написал? Я знаю все эти аргументы, знаю и аргументы сына Набокова, что это квинтэссенция всего творчества в отца и так далее и тому подобное. Я знаю другое, что я и сам не выдержу и поддамся этому жадному интересу и, конечно же, раскрою эту книгу. И, честно говоря, я уже предвкушаю знакомство с совершеннейшими набоковскими строками». Я только надеюсь, что я буду помнить, что какое бы наслаждение я ни получил, это все равно будет насилие над предсмертным желанием последней воли великого писателя.
Знаете, что я вам скажу, Андрей Гаврилов, на это? Роберт, вы капа после этого, потому что вот все то, что вы сейчас сказали, это есть постановка проблемы, в которой должен появиться не настоящий роман или там текст, фрагменты текста, писателя Владимира Владимировича Набокова, а некий муляж, некая чучелка. А появляется эта книга. У Капы постановка убийства. Убийства нет. Падает гениально сыгравший убийство актер. А у Дмитрия Набокова, у сына писателя, нарушившего его волю, текста подлинный папин. Так что не работает ваше сравнение.
Вы знаете, я ведь оцениваю не текст. Я оцениваю наше отношение к нему. Я сторонник того, что любой закон, любой запрет ты имеешь право нарушить. Но только ты всегда должен понимать, что ты в этот момент делаешь. И, как я уже сказал, я нарушу запрет, нарушу последнюю волю писателя. Я просто хочу, чтобы мы все понимали, что мы совершаем посмертное насилие. Я думаю, это просто нам пойдет на пользу, Набокову уже все равно.
Я опять-таки с вами не соглашаюсь. Вас раздражает, что... какие-то есть превходящие обстоятельства. Эти обстоятельства – желание сына хорошо продать оставшуюся от отца рукопись. Это моральные проблемы сына. Они никакого отношения не имеют ни к качеству, ни к содержанию текста, ни к тому, что мы, как читатели, из этого текста извлечем. Надо сказать, что у меня на предыдущую ночь было масса удовольствия. Я прочел эту книжку вдоль и поперек, вернулся к вступительной статье, заключительной статье, к самому тексту и нашел, между прочим, кое-что, чего я не знал, что чуть-чуть подтвердило кое-какие мои взгляды. Сейчас я не буду, разумеется, о них говорить, найду подобающий какой-то способ, но, так сказать, весь тот пиар, вся та постановка света, камеры, звука, мотор, поехали, изображаем падение и так далее, это все совершенно не мешает мне воспринимать и оценивать текст в его истории, в истории его создания, в его движении, в творческой системе координат самого писателя Набокова. А для вас вот эти все, так сказать, уловки, вот эти капканы, расставленные для нас, читателей, дураков, которые понесут свои 230 рублей за каждый экземпляр, кстати, напоминаю, вы мне так и не вернули их до сих пор.
Я же не могу это возвращать во время передачи, правда?
А почему нет? Тихо положить передо мной, взятку кладут негромко. Кстати, между прочим, вы отказались отвезти меня в магазин «Москва» и потом ночью отвезти меня домой. Я бедненький, трусоват был Ваня бедный. Я один возвращался по ночной страшной Москве, полной...
Это возвращались не вы, это возвращался один из первых покупателей Набокова. Поэтому, конечно, мне его не жалко, я могу ему только позавидовать.
Хорошо. И все-таки мне хотелось бы вернуться к тем обстоятельствам, которые сопровождают вот этот текст, то есть к той вступительной статье, к переводу и к послесловию, которое содержится в этой книге, кстати, мы так и не сказали, выпущенной петербургским издательством «Азбука Классика».
Вы знаете, Иван, прежде чем вы начнете серьезный разговор, я хочу только сказать, что, честно говоря, что меня поразило, это не имеет отношения уже ни к роману, ни к Дмитрию Набокову, ни к кому, это меня поразило в том, как организована книготорговля, что почему-то до сих пор в Москве, ну, я думаю, что, наверное, и в других городах России, нет английского текста романа.
Пока... Возражение. Можно возражение?
Можно.
А возражение такое. Я купил не только вот это издание Набокова, так сказать, для народа за 230, но я раскошелился. Я потратил еще 600 рублей и купил другое издание Лауры и ее оригинала, толстую книгу, которая содержит все то, что есть и в этой, плюс весь английский текст.
Факсимильный или просто английский?
И факсимильный, то есть воспроизведены все карточки, и их расшифровка на английском. Все есть.
В таком случае я приношу свои извинения нашей книготорговле, это очень хорошо, но до вчерашнего дня я найти не мог.
Да, совершенно верно, я тоже звонил в разные магазины, торгующие книгами на английском языке, мне сказали, оставляйте заказ на 30 декабря. Здрасте.
Бред какой-то.
Чтобы привезти из-за границы книгу, нужно больше месяца. Конечно, это было все очень странно. Нет, английский текст уже продается, по крайней мере, в магазине «Москва», и это не реклама этому магазину. А вместо этого мы прорекламируем ту музыку, которую, Андрей, вы нам любезно сегодня принесли.
Я напоминаю, что сегодня мы слушаем последний по времени альбом, автором которого является Владимир Голоухов, московский вибрафонист, композитор и перкуссионист.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Итак, вернемся к главному, на мой взгляд, культурному событию последних дней – выходу на русском языке последнего незаконченного романа Владимира Набокова, который в переводе Геннадия Барабтарла назван «Лаура и ее оригинал». Наши ожидания закончены, книга перед нами. Не буду портить читателям впечатление и навязывать свои суждения, хочу лишь показать, с какими сложностями столкнулись набоковеды, готовившие роман к выходу. А это автор предисловия Дмитрий Набоков, редактор Андрей Бабиков и переводчик, комментатор и автор послесловия Геннадий Барабтарло. Владимир Набоков оставил, как известно, 138 библиотечных, так называемых оксфордских, разлинованных карточек размером 9 на 12 сантиметров, на которых карандашом запечатлены более или менее связанные фрагменты произведения. Карточки пронумерованы, но это не начало и не какой-то последовательный фрагмент одной какой-либо части, это мозаика непонятно какого целого. Английское, например, издание выпущено так, что вокруг воспроизведенных карточек перфорация, и читатели могут, непонятно, правда, зачем, вырезать карточки из книги и складывать их по своему усмотрению в поисках какого-то иного смысла книги. Геннадий Бараптарло, переводчик, в послесловии отмечает: «У текста, доставшегося нам, нет топографии, нет системы связующих линий, нужных для понимания соотношений между повествованием, объемлющим и всеобъемлющим. Нечего и говорить, что без такого понимания невозможно иметь здравое суждение о замысле и строении книги. В этом виде она напоминает скорее торс милетского Аполлона, которого нам головы не удалось узнать, чем милосскую Венеру, безрукость которой не ущербна и едва ли не выигрышна для целого». Конец цитаты. На таких карточках, продолжает Геннадий Бараптарло, в 12 бледно-синих линеек с красной верхней строкой Набоков записывал и переписывал свои романы, начиная с «Лолиты». Слова и фразы, написанные исключительно карандашом номер 2, то есть средней мягкости, стирались и переделывались, карточки множились и переписывались набело, но вскоре превращались в новые черновики. «Ластик» — это бараптарловское, Андрей, слово, а не мое, я сказал бы только «стирательная резинка», да и Набоков, уверен, никогда не произнес бы «ластик». Итак, ластик на конце карандаша, продолжает Бараптарло, стирался гораздо быстрее постоянно затачивавшегося грифеля. Карточки Лауры расположены в том порядке, в каком были найдены, но их сквозная реестровая последовательность не Набоковым нумерована и не определяет их намеченного расположения в будущем романе. Конец цитаты. Я прочту еще один пассаж из комментария Геннадия Бараптарло, чтобы показать, с какими проблемами столкнутся читатели. Бараптарло делит смысловые части сохранившегося текста на 5 групп. Первая группа – экспозиция книги, русский любовник, 20 карточек. Вторая – род и детство Флоры, это главная героиня, 18 карточек. Отрочество, 11 карточек с большими пропусками. Четвертая группа – смерть матери и появление Уайлда, 4 карточки, только начало. Пятая группа – замужество, 5 карточек. К этой главе, может быть, относятся еще 5 соседних карточек, хотя карточки 59-63 о романе «Моя Лаура» скорее всего принадлежат совсем другой части книги, и их внутренняя нумерация относится в таком случае к главкам какой-то другой главы. Если так, то линия Флоры записана на 58 карточках. Затем идет прерывистая серия карточек с дневником Филиппа Уайлда, где он описывает этапы своего гипнотического самоистребительного эксперимента. И в итоге, сообщает Геннадий Бараптарло, нельзя никак сказать, что повествование оборвано на самом интересном месте, потому что обрывы везде, в иных местах, на каждом шагу. Вот, чтобы не касаться содержания романа, я рассказал о том, какими текстами и пояснениями окружены эти самые фрагменты. Мы сейчас не будем, да и нет возможности говорить о переводе этой книги на русский язык. Скажу лишь несколько слов о ее названии, о ее заглавии. Все-таки почему английская «Лора», замечу, именно так Набоков, сам автор, писатель, произносил имя своей героини дома, в быту. Он называл ее Лора. Вы скажете, он называл ее на английский манер? Очень может быть. Но никакая не Лаура. И рассуждение переводчика и автора послесловия Геннадия Бараптарло о том, что он принимает решение называть книгу Лаурой и главную героиню тем самым, абсолютно меня не убеждают. Пусть читатели посмотрят наши и, так сказать, создадут собственное мнение на этот счет. Во всяком случае, для меня она абсолютно остается Лорой. Повторяю, я не раз говорил в разговорах с вами, Андрей, что, как мне кажется, это спародированная Лара героини Пастернака.
А, между прочим, Лариса превращается в разговорном языке, в, так сказать, в уменьшительном и в Лару, и в Лору с одинаковой легкостью. Это практически одно женское имя. Так что тут и, по-моему, к бабке ходить не нужно. Я не совсем согласен с тем, как переводчик перевел эту книгу, но я, безусловно, рад, что эти фрагменты существуют. Они позволили мне чуть-чуть больше понять в Набокове, представить себе, дорастить тот самый храм или то здание, которое пытался соорудить этот зодчий, от творчества которого в данном случае нам осталась одна едва стоящая колонна и какие-то ступени, ведущие почти что в никуда.
Иван, скажите, пожалуйста, а предисловие сына Набокова было написано на русском или оно тоже нам дается в переводе?
Оно дается в переводе того же Геннадия Бараптарла. Дмитрий Владимирович не пишет на русском языке открыто для печати, возможно, он переписывается с какими-то друзьями по-русски, у него превосходный, роскошный русский язык, это знают все, кто слышал интервью с ним, но предисловие его написано для английского издания на английском языке, и все это вместе с текстом перевел на русский упомянутый Геннадий Бараптарло, бывший россиянин, а ныне профессор одного из американских университетов. Андрей, чтобы поставить точку в разговоре о книге Набокова, я прошу вас напомнить, какая музыка у нас сегодня звучит.
Ох, Иван, я не думаю, что музыка, которая сегодня звучит, имеет хоть какое-то отношение к Набокову и может поставить точку в этом разговоре, но я с удовольствием представляю альбом, главным инициатором которого явился московский, повторяю, вибрафонист, перкуссионист и композитор Владимир Глоухов. Этот альбом совсем недавно вышел в свет.
Краткий перерыв для выпуска новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грозит ли России выплата компенсации в 100 миллиардов долларов дочерним компаниям ЮКОСа? Об этом говорим с бывшим главой аналитического отдела компании ЮКОС Алексеем Кандауровым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Число жертв крушения поезда «Невский экспресс» достигло 27 после опознания тела мужчины, который числился пропавшим без вести. В больницах находится более 90 пострадавших при аварии, 13 из них в тяжелом состоянии. В Махачкале сегодня в результате обстрела неизвестным поста милиции убит сотрудник МВД. Еще два милиционера ранены. В Москве открылся Всемирный конгресс соотечественников. На форум прибыли около 1000 делегатов из 90 стран. Суд в Лондоне перенес слушание по делу о выдаче России бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина на 2 августа 2010 года. Российское представительство при штаб-квартире НАТО в Брюсселе сообщило, что запланированные на эту неделю переговоры в рамках Совета Россия-НАТО могут не состояться. Причины не указываются. Президент США Барак Обама обсудил по телефону с лидером Афганистана Хамидом Карзаем детали новой американской стратегии в этой стране. Переговоры прошли в преддверии намеченного на сегодня выступления Обамы в военной академии в Вестпойнте, в ходе которого он, как ожидается, объявит об отправке в Афганистан еще около 30 тысяч американских военнослужащих. Ведомство ООН по правам человека считает, что результаты референдума в Швейцарии по запрету на строительство минаретов являются дискриминационными. В должность генерального директора Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ сегодня вступает японский дипломат Юкия Амано. Он сменит на этом посту египтянина, лауреата Нобелевской премии мира Мохаммеда Эль-Барадея. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Андрей, скажите, пожалуйста, что это за чарующая музыка звучит сегодня в нашей программе?
Чарующая музыка принадлежит перу композитора Владимира Голоухова и ансамбля, с которым он записал альбом под названием «Коллаж». Этот альбом мы сейчас и слушаем.
Сегодняшней программы мы с вами говорили о книге Владимира Набокова «Лаура и ее оригинал». Но за бортом остался целый ряд интереснейших новостей последних дней. С чего начнете, Андрей?
Я начну с того, наверное, что в минувшую субботу я испытал очень странное чувство в городе Москва, которое не испытывал довольно давно. Я видел группу абсолютно довольных, смеющихся, счастливых, улыбающихся людей. Это не имеет прямого отношения к культурным новостям, но это настолько меня поразило, что я не могу об этом не сказать. В Москве прошел флеш-моб бесплатных объятий. Любой человек, который в 4 часа в субботу подошел к памятнику Пушкина в Москве, видел толпу людей с маленькими рукописными или, по крайней мере, самодельными плакатиками, бесплатные объятия, обниму на халяву и так далее, и так далее. У кого какая была фантазия. Это люди, которые обнимали всех желающих для того, чтобы передать частичку тепла, частичку хорошего настроения. И вы не поверите, Иван, какое веселье царила на улицах. Я не помню, когда я еще видел такого ненатужного, радостного и действительно улыбающегося веселья. Вот об этом я и хотел рассказать. Тем более, что, как я узнал, я этого, честно говоря, не знал раньше, это довольно старая традиция, которая родилась в Австралии. Ее придумал человек, который вышел на улицу с плакатом, что-то типа «бесплатные объятия». И он стоял довольно долго в гордом одиночестве под недоумевающими взглядами прохожих, пока не подошла какая-то женщина и не сказала, что у него год назад погибла дочь. Сегодня утром, в этот день, у него умерла последняя надежда в жизни, это ее любимая собака. Она осталась совсем одна. И она точно знает, что ее никто никогда больше не обнимет. «Можно мне с вами обняться?» — спросила она. Так началось это движение. Оно уже проходит по всему миру, в самых разных городах. И вот в субботу я был свидетелем того, как это происходит в Москве. Участником этой акции, ужасное слово, участником этих объятий было
по крайней мере, то, что видел я, примерно от 5 до 75 лет.
Я абсолютно убежден, что при таких бесплатных и бескорыстных объятиях свиной грипп не передается. Сколько человек обняли вы, Андрей?
Скорее, поскольку я пришел с дуру без плакатика, то скорее обнимали меня. Меня обнял 3-4 человека, я получил полное удовольствие и с чистой и веселой душой отправился по своим делам. Когда я уходил, я обернулся, и людей на площади стало больше. Я не знаю, сколько продлились эти объятия, но, повторяю, это было здорово.
Приятная акция.
А если говорить о новостях, то я хочу сказать еще об одной книжной новости. В Москве прошла презентация двух книг замечательного, а с моей точки зрения абсолютно гениального современного композитора Владимира Мартынова. Одна книга – это «Пестрые прутья Иакова», его эссе на культурологические темы, уже известно немногочисленным читателям, поскольку она до этого была издана каким-то микроскопическим совершенно тиражом. И вторая книга «Казус Вита Нова» посвящена оглушительному провалу последней оперы Мартынова, которая называется «Вита Нова», то есть по мотивам Данте, это понятно, провалу в Англии и в США. И об этом провале, о реакции критиков, о реакции коллег-композиторов, о реакции зрителей Мартынов и начал писать, но очень быстро его книга превратилась, она небольшая, превратилась в размышления вообще о культурной ситуации в целом, ну и, конечно, его любимая тема о месте композитора в современном мире. Я не могу отказать себе в удовольствии процитировать одну фразу, как он сам говорит, эта фраза не нова, он ее впервые написал в 1996 году, но раз он привел ее и в этой книге, видно, что для него она не потеряла актуальности. Настанет время, в котором уже не будет места композиторам. По прихоти этих властолюбивых и сластолюбивых тиранов свободный поток музыки был превращен в хитроумную ирригационную систему запруд, водохранилищ, резервуаров и фонтанов. Долгое время музыка разделяла печальную судьбу всей природы, порабощенной и уничтожаемой человеком, ибо сочинять музыку с помощью нотного текста в конечном итоге столь же противоестественно, как покорять природу. Земной шар уже почти что выгорел от подвигов покорителей природы и композиторов. Книга композитора, это всегда звучит немножко страшно. Ты думаешь, что там будут многочисленные нотные примеры и ужасно умные слова? Нет, эта книга читается на одном дыхании, я очень советую всем ее хотя бы полистать. Вы получите удовольствие.
Чтобы перебить поток, льющийся из ваших уст, этих культурных новостей, я напомню, что 1 декабря, 75 лет тому назад, в Ленинграде был убит Сергей Миронович Киров. И хоть эта новость не имеет отношения, это событие не имеет отношения вроде бы видимого и прямого к культуре, хотя Киров был покровителем там Мариинского театра и так далее, тем не менее, ко мне лично это событие отношения все-таки имеет. Дело в том, что для Сергея Мироновича строили другую квартиру в другом доме, первом жилом доме Ленсовета, куда он переехать не успел. Этот дом был закончен строительством через примерно месяц после его гибели, и в этой квартире много лет спустя после этого злосчастного убийства родился хорошо вам известный Андрей Иван Толстой. В квартире Сергея Мироновича Кирова было 2 этажа, было очень удобное расположение комнат. В симметричной квартире должны были поселиться его охранники, и когда мой папа вышел однажды на балкон покурить, из параллельной симметричной квартиры вышел какой-то дядька, который там жил, там всегда была коммуналка, и говорит: «Слышь, ты, говорят, ты инженер?» Папа говорит: «Ну, физик». «Слышь, не посмотришь, что у меня тут, я тут ремонт делаю, странное что-то». И повел его к себе, и папа впервые побывал вот в этой зеркальной квартире, зеркальной кировской квартире, и он увидел, что под штукатуркой по всему периметру этой квартиры у соседа идут какие-то провода, старые, заржавевшие, похожие на седые волосы какой-нибудь ведьмы, густо опутывают комнату этого дядьки. Папа сразу понял, что это остатки старой подслушивающей системы. Сергея Мироновича, конечно, должны были слушать. Но он не сказал, кажется, тогда соседу ничего, сказал: «Да, выкиньте, вырвите их и выкиньте к чертовой матери». Вот просто такое маленькое воспоминание в связи с 75-летием гибели Сергея Мироновича.
Вы знаете, чтобы перебить это мрачное настроение, я скажу, что когда мы снимали одну из наших самых первых в жизни квартир, у нас не было
никакой обстановки, у меня с женой, дочкой, только было очень много пластинок. Причем там были пластинки, которые, я знаю, очень были редкими. И, в общем, найти еще одну такую в Москве в то время было достаточно сложно. И совершенно не думая о соседях, я их крутил, но, наверное, каюсь, не слишком тихо. И все бы ничего, но спустя полгода, как-то подходя к дому, я услышал звуки своей пластинки. Но они доносились не из моей квартиры. Они доносились из квартиры соседей, которым надоело, что я все время травлю громкой музыкой, но решив, как они мне позже сказали, не мешать, потому что музыка-то неплохая, они каким-то образом умудрились записывать то, что у меня крутится. Я до сих пор не знаю, как они это делали. Не могли же это быть какие-нибудь там подсадные соседи, которые зачем-то меня слушали. Это полный бред. Но они как-то записывали то сквозь стенку, я не знаю как, что у меня звучало, а потом наслаждались этим тогда, когда уже хотели.
Давайте вы перебьете мои грустные воспоминания еще и той музыкой, которую вы нам сегодня принесли.
А вы знаете, Иван, я сейчас хочу попросить у вас прощения, у наших слушателей, я хочу сделать шаг в сторону от той музыки, которая обрамляет сегодня нашу передачу, и привести совершенно другой музыкальный пример, тем более, что есть забавный повод для этого. Наверное, вы помните, и, наверное, помнят многие наши слушатели, что некоторое время назад Англию поразила шотландская певица Сьюзан Бойл. Она участвовала в конкурсе «Что-то типа «Алло, мы ищем таланты». Был такой советский конкурс. Примерно с таким же названием он проходит и в Англии. Она вышла на сцену, не будучи абсолютно никак к этому специально подготовленной, в чудовищном платье, с какой-то жуткой прической. Не зря ее прозвали «Лохматым ангелом». И спела песню так, что потрясла всех, кто ее слушал, а потом весь интернет. Это действительно было настолько неожиданно, что долгое время она возглавляла все хит-парады интернета. Ну, конечно, за нее взялись, и вот теперь у нее вышел собственный первый альбом. Она выступает уже в более аккуратном, к сожалению, виде, поэтому часть шарма, по крайней мере, визуального, с моей точки зрения, ушла. Немножечко поработали над музыкой, конечно, над манерой подачи, но искренность и какая-то наивность осталась. Помните, мы с вами говорили в свое время о наивной живописи, обсуждали наивную литературу. Вот это пример наивной музыки, или, вернее, наивного исполнения. Ее альбом вышел, он сейчас бьет в Англии все рекорды продаж. В крупнейшем интернет-магазине Amazon количество предварительных заявок превысило количество предварительных заявок на ремастированный каталог Beatles, что вообще уже стало сенсацией. И одна из песен, которую на этом альбоме исполнила Сьюзан Бойл, это знаменитая баллада Rolling Stones под названием «Дикие кони». Так вот, после успеха этого клипа Rolling Stones решили снова включить эту песню, давно, в общем, не то что забытую, но давно неисполняемую, в свой репертуар. Мы давайте послушаем, если не целиком всю эту композицию, то, по крайней мере, кусочек того, как Сьюзан Бойл вошла в мировые хит-парады. Сьюзан Бойл поет кусочек, фрагмент песни Rolling Stones «Дикие кони».
Things that you wanted, well, I bought them for you. Graceless lady, you know I can't let you just slide through my hands.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
слушайте «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжаем программу. 26 ноября в Риме на 73-м году скончался выдающийся русский ученый, историк и социолог Виктор Заславский. Кончина произошла внезапно, когда он шел по городу по Триполитанской улице вместе со своим другом и соавтором по ряду публикаций Львом Гудковым. О Заславском рассказывает его земляк по Петербургу и по Италии, и его коллега, историк Михаил Талалай.
Прощание с Виктором Заславским провел в прошедшую субботу и воскресенье в своем колонном зале университет Луис, частный вуз, где профессор многие годы возглавлял кафедру социологии политических явлений на факультете политологии. Мне не раз приходилось бывать в этом престижном университете, навещая покойного коллегу. Встречались мы на разных конференциях. С удовольствием я смотрел его компетентные выступления на превосходном итальянском по национальному телевидению в разных ток-шоу. Виктор родился в Ленинграде в 1937 году, закончил ИСТФАК, а когда ему было чуть меньше 40, в 1975 году он эмигрировал на Запад, спустя несколько лет получив канадский паспорт. В Италии, где национальность и гражданство – это синонимы, его даже назвали в некоторых некрологах русско-канадским ученым. Уехать ему пришлось после того, как агенты КГБ обнаружили у него сочинение Солженицына. Он был профессионально дисквалифицирован и стал экскурсоводом, без каких-либо перспектив научной работы. Но Канада не стала его второй родиной, несмотря на паспорт. Ею стала Италия, город Рим, где он многие годы преподавал, и где вышли на итальянском его главные работы, не опубликованные пока на русском языке. Дебют Заславского в итальянской культуре был, как ни удивительно, в художественной прозе. В 1984 году замечательное палермитанское издательство «Селерио» выпустило сборник его рассказов под общим названием одного из них «Доктор Петров. Парапсихолог». В них гротеск, юмор, абсурд русской постсоветской жизни. Итальянская критика лестно сравнивала его стиль с гоголевским. Перевела рассказы Заславского известная римская славистка Антонелла Дамелия. Однако середина 80-х годов не была подходящей для такого рода литературы. Италия как раз вступила в эпоху горбомании, из которой практически так и не вышла. Вскоре Виктор стал выпускать другие книги, одну за другой, давая внимательный и честный анализ современной России и той же самой перестройки. Однако и эти книги, должен сказать, не получили того резонанса, которого заслуживали. Итальянцам, да и не им одним, важнее и интереснее мифы, нежели реальность. И в этом смысле Заславский, с его честностью неангажированного, независимого историка, часто оказывался против течения, быть может, даже не по своей воле. Так, например, случилось во время публикации так называемого «Архива Митрохина», что превратилось в Италии в колоссальную политическую и коммерческую операцию. Заславский повсеместно утверждал о необходимости крайней осторожности при использовании этого источника, о необходимости проверки и перепроверки, о невозможности шельмования упомянутых в досье людей без привлечения других источников. Об этом он, кстати, говорил и в особой передаче по архиву Митрохину на «Радио Свободы» почти 10 лет назад. Компетентность и непредвзятость историка были замечены, и его пригласили как консультанта в парламентскую комиссию по расследованию терроризма. 3 года тому назад Заславский выпустил книгу на тему, весьма трудную для русского историка, «Трагедия в Катыни». Он полагал важным, что такое исследование напишет именно русский. О Катыни писали немало, но Виктор представил уничтожение НКВД польской элиты в 1940 году в более широком контексте. Расстрелы в Катынском лесу были, по его убедительно сформулированному мнению, частью грандиозной классовой чистки, наподобие тех, что проходили в сталинскую эпоху в Советском Союзе. Только в Восточной Польше эти чистки были проведены в куда более сжатые сроки. Именно поэтому книга имела и подзаголовок «Полицеи де класса» – «Классовая чистка». Сейчас, вероятно, можно сказать и «Зачистка». Книге, едва замеченной сначала, неожиданно помог кинематограф и фильм Анджея Вайды. Ровно год назад, в декабре 2008 года, Заславский был награжден премией имени Ханны Аренд за ее немецкое издание. Последние большие книги Заславского наконец-то получили заслуженный резонанс, так как здесь автор нащупал ахиллесову пяту итальянской интеллигенции, ее увлечение советским мифом, не изжитое и по сегодняшний день. В прошлом это увлечение являлось доминирующим в ее поведении. Назовем последние книги Заславского. Это «Lo Stalinismo e la Sinistra Italiana» – «Сталинизм и итальянские левые». И ее некое продолжение – «Тольятти и Сталин. Компартия Италии и внешняя политика сталинизма по архивам Москвы». Эта монография, последняя, она вышла 1,5 года назад, была написана им вместе с женою Эленой Агаросси. Несколько месяцев тому назад, по моему предложению, профессор Заславский написал один интересный текст, пока оставшийся неопубликованным. Это предисловие к книге его коллеги и младшего друга, историка из университета города Кьети, Марии Терезы Джусти. Мария Тереза посвятила 5 лет изучению одного из самых трагических эпизодов в истории советско-итальянских отношений – судьбе итальянских военнопленных в Советском Союзе во время и после Второй мировой войны. Она написала большую книгу, которая сейчас готовится в Петербурге к изданию на русском языке. Должен сказать, что меня, русского переводчика и итальянского автора Марию Терезу, познакомил и благословил на совместный труд именно Виктор Заславский. Зная его интеллектуальную честность и его деликатность по отношению к самым тяжким темам, на которых так просто спекулировать, я и предложил, чтобы предисловие к книге с таким трагичным содержанием написал именно он, что он охотно и сделал.
Михаил Талалай. Воспоминания о профессоре Викторе Заславском. Андрей, а теперь наступило время для вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, что же за музыка сегодня звучит?
Сегодня мы слушаем альбом «Коллаж», который был записан группой московских музыкантов под руководством Владимира Голоухова. Владимир Голоухов, вибрафонист, перкуссионист и композитор, окончил Гнесинскую академию в 1992 году со специализацией «Ударные инструменты симфонического оркестра». Параллельно он осваивал стилистику рок-музыки и играл у Гарика Сукачева в его бригаде «С», записывал треки для группы «Сплин», для группы «Чайф», «Браво», участвовал одновременно и в джазовых проектах, в частности, в фонограф-бенде Сергея Жилина. После этого много раз играл с Сергеем Летовым, Юрием Голубевым, Ванессой Фриман, Алексом Ростоцким, Анатолием Герасимовым и другими известными музыкантами. Он экспериментирует с самыми разными музыкальными направлениями, от фольклора и академического авангарда до нового джаза, фьюжн, транса. И все эти влияния мы могли бы услышать в этом альбоме, если бы послушали его целиком. Но такой возможности у нас нет, и поэтому мы послушаем пьесу, которой альбом открывается. Хочу только сказать, что Владимиру Голоухову помогает Владимир Галактионов, труба, Дмитрий Студицкий, программирование и саунд-эффекты, Дарья Ловат, акустическая виолончель, Евгений Печников, бас, и Сергей Берегнов, ударные инструменты.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Заканчиваем нашу программу. Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Олег Львов и Илья Бабчинецкий. И мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».